У нас солнце не было.
11 часов, 1 минута в Петербурге. Всем приветствую. Всех приветствую. Думаю, что нашим зрителям из Петербурга знакомо это восклицание, которое только что произнес Сергей Ковальченко, наш сегодняшний гость. Солнца не было 1000 лет. Вот у нас просто солнышко вышло. А в Петербурге я, конечно, помню и скучаю даже. Поэтому солнце не часто встретишь. Ну что ж, друзья, с Новым годом, во-первых, я еще никого не видел, и меня вы, наверное, тоже не видели. А после Нового года всех, ну, как-то приветствую, да, в этом году. Поздравлять как-то сложно, но приветствовать – это всегда хорошо. Это YouTube-канал «Ищем выход», канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо», поэтому всем привет на YouTube, всем привет в приложении, в подкастах, расшифровках, где бы вы нас ни слушали. Мы вам рады. Поставьте нам лайк, не забудьте, мы будем еще более рады. И, как я уже сказал, Сергей Ковальченко, журналист, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология», у нас в гостях. Сергей, привет.
Привет, привет, привет.
Наверное, пасмурно сейчас не только в балтийских странах, и в Петербурге, полагаю, да, тоже сейчас пасмурно, но и, может быть, настроение некоторых гренландцев, канадцев, не знаю, кого, мексиканцев и панамцев тоже, может быть, немного пасмурно. Я, понятно, так шучу. Ну, вообще сейчас, да, кажется, по любому поводу шутят. Но ситуация, конечно, любопытная. Естественно, я имею в виду заявление Дональда Трампа и его соратников. Наверное, все слышали, я очень коротко перескажу. Он у себя в своей соцсети Трус нарисовал карту, где Канада, значит, американская, и назвал Канаду 51-м штатом. Про Гренландию, значит, упорно намекает, что нужно ее присоединить к Америке. Панамский канал хочет сделать американским, Мексиканский залив обозвать американским заливом. Илон Маск тут, значит, это отвечает интересным образом уходящему канадскому премьеру Трюдо. В общем, с одной стороны, это выглядит как кино какое-то, а с другой стороны, это абсолютная реальность. Вообще, насколько ты к этому серьезно, Сережа, относишься ко всему происходящему?
Слушай, честно говоря, я не отношусь к этому серьезно. Мне кажется, что ну, там, все эти заявления Трампа, это такое, как сказать, ну, человека 20 числа инаугурация, 20 января. Ему сейчас нечего делать пока. То есть они, нет, понятно, что есть, это, есть чем заниматься, как бы, да, там формируется администрация, и она уже сформирована. Трамп, насколько я понимаю, человек достаточно деятельный, и сидеть после выборов, сколько, ноябрь, декабрь, пол января, то есть 2.5 месяца без дела ему сложно. А так как он, скажем так, не очень традиционный руководитель, а больше человек шоу, да, мы все помним телевизионные шоу, в которых он участвовал, ну, вот вам и, собственно, шоу.
Слушай, а дальше,
ну, смотри, а еще ведь есть такие вещи, как заявление Трампа, да, там, я закончу войну на следующий день после своего избрания. Война не закончена. Ну, в пиаре, как это говорят, надо... Это есть такая вещь отвлечения. Ну, теперь все обсуждают не то, что Трамп не закончил войну, а то, что Трамп хочет забрать себе Гренландию. Вот. Или там наложить лапу на Канаду. Вот. Понятно, что это все какая-то дикая утопия. И экспертам это понятно. Но обычные люди такие: о, посмотрите, а вот можно и так, как бы, да, там, тот же самый Кремль такой: о, вот нас все обвиняют в нарушении территориальной целостности, а тут, понимаешь, уже можно говорить не про Косово, несчастное маленькое, а про целую огромную Гренландию и Канаду. Вот, посмотрите, вот где он, мировой-то империализм. Поэтому, а Трамп, он смотрит, мне кажется, на это все как на шоу, тем более, что человек уже не молодой. И люди, которые, мне кажется, слишком серьезно относятся к его президентству, они ошибаются. То есть это все-таки игра. Люди не меняются, особенно в таком возрасте. Это игра. Для него это такая игра. Как Путин говорил, для меня движуха война, как бы, да, для...
Ну, вот игра. Давай вот представим, что Путин бы сделал похожее заявление. Ты бы также комментировал это?
Понимаешь, какая штука? У Путина все-таки есть бэкграунд человека, который не только делает заявления, но и делает дела. Потому что вот я всегда говорил, судите по делам Владимира Путина, а не по словам. У Путина за спиной есть грузинская война, Крым 2014 года, часть территории Украины и война, которая началась с 2022 года. У Трампа, в принципе, нет ничего подобного, одни заявления. Поэтому и ничто нас не предвещает, что сейчас американская армия начнет нападать друг на друга. Хотя, понимаешь, в этом мире все возможно. И, может быть, я ошибаюсь, но к словам Владимира Путина по поводу территориальных претензий к какой-либо стране я отношусь куда более серьезно, чем к словам Дональда Трампа и его вот этим шоу с высадкой на самолете, значит, его сына в Гренландии.
Но невозможно не видеть, да, каких-то только, рефренов, понимаешь?
Понимаешь, только колесо обозрения еще туда не приперли из Диснейленда, как бы, да, и не поставили еще какой-нибудь аттракцион. Да, вот, не продают свистульки и не занимаются вот этим любимым американским делом. То есть вот пока все это напоминает такую больше клоунаду, чем что-то серьезное.
Смотри, Сергей, вот мне тоже, кажется, с трудом верится, что вдруг Трамп будет отправлять войска в Канаду, я не знаю, или в Гренландию. Не верится мне в это еще, потому что все-таки его поддерживает не там, нарисованные или не нарисованные 86-90% избирателей, а только половина, да, и как отреагируют внутри Америка, непонятно, есть не только Америка, но тебе не кажется, что вот эти вот заявления, да, про Канаду, Гренландию, Панамский канал, они, конечно, сейчас очень сильно играют в пользу Путина? Во-первых, Путин теперь не выглядит... Путин может говорить, ну, слушайте, вот у вас там Трамп хочет Гренландию завоевать, а мы тут, извините, тут из-за маленького Крыма там и Донецка, и не завоевать, а освободить. Потом Европа, конечно, может сейчас смотреть на украинскую войну. Так, слушайте, Украина, тут, конечно, какая-то война, все идет, тут у нас вроде бы наш старший сосед за океаном с ума сходит и беспокоится по этому поводу гораздо больше, чем по поводу того, что происходит в Украине. Ну и, собственно, там китайцы могут тоже, Трамп, Гренландию, а мы Тайвань, да. Ну, в общем, это может запустить, да, это может запустить какой-то очень опасный механизм. Не опасаешься?
Ты знаешь, все возможно в нашем мире. Все возможно сейчас. Особенно после 24 февраля 2022 года. Ничего нельзя исключать, но все-таки мне кажется, что в данном случае каких-то кардинальных сильных изменений не будет. Дональд Трамп сейчас ведет какое-то шоу. Мне кажется, что частично даже сам не понимая, там, потому что еще Илон Маск очень сильно участвует, вот, которого не избирали американским президентом, но он делает там всякие разные заявления. А здесь, мне кажется, вот дело еще в том, что как американский президент, вот давайте так зафиксируем, как бы его некоторые товарищи не идеализировали, не превозносили. Человек не очень хорошо образованный.
То есть, это между Трампа.
Да, конечно, конечно. Дональд Трамп, он человек с такой деловой хваткой, конечно же, яркий, и войдет в историю, и сделал карьеру. Но мне кажется, что ему не хватает, во-первых, хорошего образования, да, потому что он там закончил какую-то военную академию, с трудом университет, чего-то там. И собственный отец был не в восторге от его интеллектуальных способностей. А и специфика характера Дональда Трампа такова, что он не очень любит, когда ему перечат. Это очень самолюбивый, склонный к самолюбованию уже очень пожилой мужчина. Вот что мы должны учитывать. И поэтому, возможно, это просто такая прелюдия к его президентству. Вот смотрите, к инаугурации, да. Посмотрите, сколько я всего наговорил, наделал. Там было 2,5 месяца, мои люди сделали то, это. как бы, с другой стороны, его советник не полетел тут в Киев, как бы, да, там, который назначен советником по как раз по Украине, и Трамп уже говорит, что, а знаете, там, ну, как бы 6 месяцев нужно на то, чтобы война... То есть просто он делает какие-то импульсивные заявления, исходя из своего внутреннего убеждения, а не знания. А потом приходится откатывать назад и вот вертеть вот эти вот все дивертисменты вокруг Исландии, Канады, там, не знаю, Мексики, еще чего-то, Панамского канала. Вот, то есть сразу настолько на многое замахиваться, чтобы люди забыли о сущностном.
То есть ты считаешь, что это вся история именно с невозможностью его остановить войну в Украине?
Я думаю, что это самое главное, что, ну вот, понимаешь, ну ты же, как это, пацан сказал, пацан сделал. Пацан сказал, я остановлю войну, как только меня изберут, значит, через, ну, прошли сутки, прошли двое, прошло 2 месяца. И даже там, говорят, были какие-то перелеты между Вашингтоном и Москвой, да, ну, Мария Захарова сказала, что это была ротация дипломатов. Вот, 30 числа один товарищ, украинский журналист, говорил, что все, сегодня войне конец. А конец никак не приходит, потому что, ну, об этом же многие говорили, и это логично, что войну очень просто начать, подчас бывает, двинуть полки, а вот остановить полки бывает достаточно сложно. И мне кажется, что вот именно этого понимания ни у Дональда Трампа, ни у Илона Маска, который сейчас сидит у него на плече, там, у правого или левого уха, просто нет. Маск так вообще, по-моему, считает, что политика – это какая-то ерунда. Это вот, как помнишь, все разбираются в политике и колбасе. Все считают, что они разбираются в политике. И Маск считает, что если он запустил там что-то в космос и делает Теслу с более-менее переменным успехом и, в общем, питается американскими государственными деньгами, то значит, он и в политике разберется. А это большая иллюзия, на самом деле. Это конфуз, потому что политика, ну, как сказал один умный человек, это искусство возможного. Это искусство. Этим надо заниматься, этим это нужно понимать. Нужно понимать очень многое, особенно в мировой политике, да, там, какие пазлы куда вставлять. А эти люди просто решили, что если они получили власть, то они уже сейчас все за 5 минут порешаем. А не решается так. Не будет так решаться.
Тебе, понимаешь, из нашего мира, Россия-центричного, Украина-центричного, да, Европа-центричного, где там конфликт Украины сейчас находится, конфликт, война в Украине, да, находится в центре внимания, действительно, вроде бы логично звучит наговорить всяких глупостей, чтобы не отвечать за свой базар. С другой стороны, mm-hmm. Трамп живет в другом полушарии, и вопросы войны в Украине, безусловно, конечно, там многих интересуют. Но вопросы присоединения Гренландии, вопросы Панамского канала, вопросы Мексиканского или Американского залива, да, гораздо острее звучат там, чем какие-то там разговоры про войну в Украину. Ты действительно думаешь, что вот ради вот этой вот темы войны в Европе он будет у себя там в Америке поднимать, ну, действительно более чувствительные вопросы?
Ну, войны в Европе не было с 1945 года, насколько мы помним, вот такой, да, там. Потому что, ну, была война в Югославии, но это война в разваливающейся стране, фактически гражданская, да. А это полномасштабные боевые действия с применением всего, чего можно, кроме, слава богу, пока ядерного оружия. Значит, от этой войны получился искусственный экономический кризис, от которого страдает еще масса стран. В том числе и Соединенные Штаты ощущают на себе последствия этого кризиса, потому что бремя военной помощи, бремя поставок энергоносителей, бремя вот этой вот перекройки экономики лежит в том числе и на самой могущественной державе мира. Поэтому я сейчас не знаю ни одного мирового кризиса круче, чем война в Украине. Это объективно, это не то, чтобы там, мы придумали, там, вот, а это война, которая влияет на все фактически. То, что да, конечно, люди привыкают и привыкают к новостям об этой войне, к тому, что она продолжается долго, но она не заканчивается. И насколько видно по тому, как ведут себя европейские экономики ведущие, эта война очень сильно сдерживает их. Поэтому Дональд Трамп как никто, и он правильно говорит, когда он говорит трезво, да, не про там какие-то прожекты с Исландией там, вот, напали, Исландия нападет на Гренландию там, или еще что-нибудь такое. Вот. А когда он говорит трезво, да, он же говорит, что конфликт, вот разрешение этого конфликта для меня это первоочередная задача. Он постоянно об этом говорит. Значит, ему приносят цифры, значит, все-таки что-то до его головы начинает доходить, как бы, да, и начало доходить еще раньше. Просто он считал, что это очень просто сделать. Надо просто организовать сделку, как он любит. Сказать Владимиру Путину, что вот тебе такое предложение. А Зеленскому сказать, что вот такое предложение. Вот, ну, простите, на самом деле эти стороны должны как-то... Ну, понятно, что должен быть высокий западный посредник, но договориться без Украины об Украине не получится. Это большая иллюзия, что вот они сейчас там с Москвой что-то порешают, как бы, да, и Зеленского поставят в известность, но не будет этого. То есть это взаимная должна быть история, а эта история сложная, потому что там пролито просто реки крови. Помимо земель, помимо всего, это же огромное количество человеческих жизней. То есть это на чашу весов брошено очень много всего. И мне кажется, что Дональд Трамп, ну вот, то, что он заявил про полгода, это, скорее всего, что начинается какое-то озарение и понимание, что быстро это не будет, потому что, скорее всего, идут какие-то консультации со старой администрацией. Они предоставляют какие-то данные. То есть начинается понимание, что все это непросто.
Хочется
просто, понимаешь, хочется, как всегда, сделку. Да? Сидишь за столом с сигарой, да, там, так, ты, значит, получаешь вот эту вот конфетку, а ты вот эту вот конфетку, а я вот это вот получаю, как бы. Ну,
это... Как думаешь, вот эти разговоры перед Новым годом о том, что вот война сейчас закончится, они под собой имели какое-то основание, или это тоже, ну, в общем, инфошум такой, вброс?
Я думаю, что это выдавание очень желаемого всеми нами, да, за существующее действительное. Вот у меня такое ощущение, потому что это было настолько... ну, опять же, да, вот мы работаем с информацией, да, там, когда агентство Рейтер пишет со ссылкой на два или три источника, это одно. Когда выходит, извините, Дмитрий Гордон, ну, простите, конечно, при всем уважении, я сообщения ни Рейтера, ни Associated Press, ни никаких других уважаемых информагентств, ни ТАССа с Интерфаксом, да, не видел по поводу того, что идут хотя бы какие-то консультации. Вот, а вышел Гордон и сказал, будет мир. Ну, извините, ребят, ну, блин, чувак брал интервью у поп-звезд как бы, всю жизнь. Он молодец, конечно, он там
делал... Пирамидки делал.
Да,
пирамидки. Это, мне кажется, момент самый важный. Да, интервью поп-звезд, можно брать интервью поп-звезд, а потом брать вот интервью политиков, а потом становиться серьезным журналистом. Да. Пирамидки, мне кажется, ну, это вот, важный момент, про который не стоит забывать.
Конечно, конечно. И мы с тобой понимаем, что источник должен быть солидным для того, чтобы... Мы хотя бы там призадумались, а так ли это? А источник был, ну, извините, друзья мои, ну, никудышным.
Ну, кстати, я видел, ты тоже у себя в Телеграм-канале писал о том, что могут быть интересные новости.
Могут быть интересные новости, да, совершенно верно, потому что мы все хотим, чтобы это закончилось. Ну, реально, ну, правда, это такое ожидание чуда перед Новым годом, как бы, да, вот все мы хотели интересно, ну, под елочку, мир под елочку, это было бы красиво, но, к сожалению, неосуществимо, вот. К сожалению, это большая иллюзия, я думаю, что этот мир будет очень трудным, он будет достигнут путем тяжелых переговоров, когда стороны будут долго... очень все это согласовывать со скандалами внутри.
Но сейчас даже вопрос, когда эти переговоры начнутся.
Вот именно что, понимаешь? И поэтому, когда нету, ну, говорят, что что-то там, какие-то консультации, где-то, но опять же, мы не имеем никакой информации об этом. И мы должны понимать, кто возглавляет эти переговорные группы. Да? Понятно, что там Путин когда-то говорил, что Мединский остается. Вот. Но мы не слышали, чтобы кто-то из украинской стороны встречался. Насколько мы видим, вот опять же, вот насколько мы видим фактуру, есть обмены пленными. Значит, общаются омбудсмены, да, которые там вот, ну, перед Новым годом, опять же, был большой обмен, и Москалькова значит, генерал полиции, она сама лично встречала этих российских пленных, как бы, да. Все. Вот все, что мы видим в паблике, больше ничего.
Поэтому... Сереж, слушай, вот все-таки заканчивая тему с Трампом, прежде чем мы ее закончим, друзья, напомню вам, поставьте, пожалуйста, лайк под видео, если вы можете и хотите поддержать наш канал, тут есть все данные на самом видео на YouTube под ним, как это можно сделать финансово. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете. А все-таки с Трампом, заканчивая, не опасаешься ли ты, что сейчас Владимир Путин может, наоборот, усилить, да, свою агрессию? Если вдруг, может быть, он все-таки думал о том, что пора как-то заканчивать активные боевые действия, все-таки есть определенные проблемы с экономикой, да, и есть проблемы очевидные и на фронте тоже не все так гладко идет, то сейчас, окрыленный мыслями о том, что Трамп увлечет всех своей канадской там или гренландской авантюрой, о том, что оружие пойдет меньше в Украину, Путин, наоборот, будет ставить на войну все дальше.
Ну, я с тобой согласен в той части, что Путин, конечно, будет ставить на войну. Но вот выстраивает логическую цепочку. Ты же сам сказал, что на фронте все не здорово. А все не здорово, потому что мы понимаем, что есть проблемы с комплектованием. С начала года регионы рапортуют о повышении выплат для наших мальчиков, в кавычках, да, там, которые решили пойти там, умереть и убить кого-то. Эти проблемы с комплектованием никуда не денутся с приходом Трампа. Эти проблемы с экономикой никуда не денутся. Более того, сейчас с 1 января Россия перестала поставлять через Украину газ на Европу. Это уже меньше денег в бюджет. Это меньше твердой валюты, которая поступит в российский бюджет. Понятно, что Россия настолько большая, что она может себе позволить войну и воевать на свои. Но мне кажется, что пределы возможностей Владимира Путина еще, конечно, не исчерпаны, но окрыленный полетит, значит, усиливать давление. А чем? Вопрос.
Чем? Ну, как минимум не будет заканчивать. А, потому нет, что, Сергей, мы же должны рассматривать, наверное, не только Россию.
Ну, заканчивать он...
Смотреть и на Украину. И в Украине тоже как? Проблемы и с комплектованием, и проблемы все с экономикой.
Вот именно.
Совсем
вот
это же... Вот соответственно, и если сейчас возникал вопрос, возможно, да, мы только гадаем, так как-то и пытаемся уловить какие-то нюансы, что, может быть, пора заканчивать, да, потому что уже ни у кого сил нету. То есть сейчас, может быть, Украина сейчас будет еще хуже. У нас-то тоже тяжело, но Украине сейчас будет еще тяжелее, и поэтому имеет смысл продолжать давить. Это же
хорошо,
не только история одной
ресурсоводной России. Да, что сделает Владимир Путин? Он снимет флотские экипажи с кораблей Балтийского флота и отправит их в штурмовые атаки. Он сам возьмет винтовку и отправится в атаку. Я думаю, что сейчас в Псковской дивизии будут большие проблемы после того, как... Шторм Шэдоу, по-моему, попала по бункеру в Курской области и поубивала половину штаба дивизии. Это не просто, как бы, да, там, насколько мы видим по открытым источникам, погиб подполковник, начальник связи дивизии. Ты человека с таким опытом службы и работы просто так не заменишь. Не, можно, конечно, бросать в бой все новых и новых заключенных, но, насколько мы видим, заключенным ведь перестали... Там же вышло, что с Нового года они перестали заключенным, по-моему, предлагать эти подъемные за поход на войну. А это означает, что заключенные закончились, которые желают пойти на войну. Ну, понимаешь, Владимир Путин тоже выжимает эту кисоньку из анекдота, да, там, ну, кисонька, ну, еще капельку, как бы, да, там. И говорить о том, что вот сейчас придет Трамп, и Владимир Путин, окрыленный, значит, бросит в бой еще там 50 дивизий. А где он возьмет эти 50 дивизий-то? Вопрос.
Ну, 50 конечно, дивизий нет, но он будет продолжать. Не остановится.
Так это понятно и ежу, что он будет продолжать. Он будет продолжать, пока он может. Потому что иначе придется отвечать на вопросы внутри страны, как бы, да, там нужно же еще придумать, как эту победу подать, да, там, в кавычках. Вот. Поэтому тут
много... ты думаешь, с этим будут проблемы?
Ну, а... Все-таки понятно, что телевизор подаст как надо, как бы, да, там все что угодно придумывать. Но недоумение в массах, мне кажется, останется. Ну, потому что Киев за 3 дня не взят. А если не будут, и, скорее всего, не будут оккупированы все регионы, которые вошли в Конституцию, тоже будут вопросы. А сколько людей положили там? Мне кажется, что Владимиру Путину важно вести эту войну, чтобы люди не очухались от нее. То есть пока она идет, они, как это говорят, они ей заняты.
А когда
она закончится...
Победителем она... и человеком, который закончит войну.
Который начал и ничего не добился, по сути. Кроме того, что поубивал кучу людей.
Начал он уже давно, а войну закончил сейчас. Ну, свежая новость перебьет все старые. Я, конечно,
Она перебьет все старые, но, понимаешь, войну-то нужно закончить еще с каким-то результатом.
Ну как?
Закончил войну
просто. Донецк, Луганск, наши, что там
так
еще?
Они были наши.
Они страдали под бомбардировками, и вообще там было все страшно и
голодно. Они с 22-го года наши.
А
теперь они точно наши-наши?
А теперь мы точно наши-наши, потому что война закончилась. Все-таки пока война не закончилась, это, знаешь ли, все еще, все, что мы объявили, оно не работает. Да, оно как мирным договором, условно говоря, закрепляются новые границы всегда. Ну как у нас вообще?
Стоп. Получается, что Владимир Путин начал войну просто, чтобы ее закончить потом?
Конечно.
И все?
Я думаю, что это все так. Ну, мне кажется, что просто... мне кажется, что это основная идея. Во-первых, Путин же не сам начал эту войну, это же на нас напали, да? Мы просто превентивно ответили на это нападение. Сереж, мне кажется, что я как бы не просто так, да, говорю этот абсурд. Мне кажется, в нем, к сожалению, есть некое рациональное зерно с точки зрения того, как это воспринимают и как это пытаются продать. Потому что никто не поддерживает, естественно, на словах развязывание агрессивных войн. Ну, кроме каких-то там, да, отдельных националистов, которых, как мне кажется, не так много. А вот мысль о том, что на нас готовилось нападение, да, о том, что мы вообще-то там спасали людей, которых бы сейчас, если бы не на Россию напали, то сейчас бы устроили какие-то жуткие чистки на территории Донбасса. Вот об этом все и говорят. И как раз-таки Путин, наоборот, эту войну закончит. Во всяком случае, продавать это будут пытаться так. И, если честно, видя, как пропаганда, в общем-то, работает...
Ну, это хреновый товар даже для пропаганды, если честно. Потому что цели
войны... Да он давно хреновый.
Цели
войны... Ну, Сережа, вообще, понимаешь, мы бы с тобой 5 лет назад говорили о нападении на Украину. Ты бы мне тоже сказал, это хреновый товар для пропаганды. Все-таки в Украине столько родственников, братская страна, Ты бы говорил, это очень хреновый товар для пропаганды. И вообще пропаганда же, ну, хреново, но справляется.
То просто цели специальной военной операции не будут выполнены.
Ну, значит, ты же знаешь эти цели, их невозможно выполнить.
Денацификация, демилитаризация, вот, да, и как бы подчинение Украины сапогу.
Не, про подчинение Украины сапогу никто не сказал. Сказали про денацификацию и демилитаризацию. Демилитаризировали, сколько уже погибло, значит, украинцев и натовской техники, сколько перемололи.
Нанесли
серьезный урон. Никому не важно.
Не важно.
Я не знаю, но, судя по... Понимаешь, опять же, мы тут сейчас говорим за каких-то третьих людей, да, и тем более не наших каких-то единомышленников, и, я полагаю, не за наших зрителей, но видя то, что как бы уже сейчас, когда столько, сколько погибло российских солдат, уже явно больше сотни тысяч, да, И это не вызывает какой-то невероятной реакции внутри страны, да, таких потерь не было... ни в одной из войн после Второй мировой войны. Ну, ничего, страна живет, и вроде каких-то социальных всплесков не происходит. Поэтому мне лично
просто
кажется...
Просто страну завалили баблом.
Да, мне поэтому лично
баблом
кажется, что и завершение войны... Мне кажется, здесь же дело не в том, чтобы продать это, что это прямо как победа. Показать, что все нормально. Все,
стоп. Вот, смотри.
Давай сейчас, Сереж, давай мы сейчас прервемся буквально на 30 секунд, у нас перерыв, и, может быть, я чуть-чуть лучше сформулирую свою мысль, а ты как раз-таки тогда мне и ответишь. 30 секунд, Сергей Ковальченко у нас в гостях, скоро вернемся. Ставьте лайки.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся в эфир канала «Ищем выход». Здесь 11 часов 31 минута у нас в Петербурге. Сейчас Сергей Ковальченко, петербургский журналист и автор телеграм-канала «Занимательная конспирология» у нас сейчас на связи. Я буквально вот закончу свою мысль. Точно ли нужно формировать образ какой-то победы большой в этой войне? Или достаточно просто формировать какое-то общественное мнение, просто какую-то картинку показывать, что все более-менее у нас в порядке. И люди, которые живут в стране, они же хотят, чтобы все было в порядке. Окей, вроде по телевизору говорят, что все хорошо, и все, и нормально, и съели. Давайте жить дальше только спокойненько. Не такая ли вообще медиа-стратегия будет основной? И отчасти она сейчас, по-моему, такая же.
Да нет, она может быть какой угодно, эта медиа-стратегия. Они могут действительно делать стратегию победы на полшишечки, как бы, да, но опять же, понимаешь, вот что такое эта война для там Владимира Путина в сакральном понимании, да, там, понимании его как человека, который остался в истории. Вот он же возродил вот эти парады на Красной площади 9 мая, ежегодные. Они раньше были там раз в 5 лет, как бы, да, вот, с военной техникой, самолетами. И вот эта вот возгонка 9 мая, каждый год она все сильнее и сильнее, да, там, чем дальше от войны, тем больше вот этот восторг. Но, понимаешь, было видно, что он принимает парад каждый год. Вот у него было такое недоумение, это должен быть я, как бы, да, это должен быть я этим победителем. Потому что это все-таки там вот эта вот война, которую там выиграл Сталин со своими полководцами, да, вот для него в этой голове, да. А ему нужно свое 9 мая с бесспорной победой, когда там, не знаю, Шойгу там, ну или кто там, не знаю, не Белоусов, да, а вот эти вот молодые генералы бросят к его ногам прапоры украинские. Значит, и он растопчет их, и будет проход войск, как вот этот знаменитый парад 45-го года. И это будет настоящая бесспорная победа, да, там, как пишут разные вот эти вот Z-товарищи, которые вот другой победы прям не видят. Они видят растопченную Украину под пятой, кремлевской. А то, что ты говоришь, это какая-то странная, ну, вот мы сидим такие, и нам сказали, что знаете, нам объявил Владимир Владимирович, что мы победили. А чем победили, мы не знаем. Даже как-то Владимир Владимирович парад победы не рискует проводить, потому что и не победа это вовсе, а черт знает что.
И, парад проведет.
Ну, хорошо, проведет парад там какой-то, но просто у всех, понимаешь, останется осадочек, что войну-то провели, а целей не добились. То есть, Телек скажет все, что угодно, там Владимир Рудольфович скажет все, что угодно. Они нарисуют любой образ победы, какой им скажут. Просто это не будет победа. И все это будут понимать, и Путин это будет понимать, и последний телезритель это будет понимать, да, у которого потому что я думаю, что сейчас у каждого телезрителя в России есть знакомые, родственники или в семье люди, которые либо на этой войне находятся, либо погибли на этой войне, либо ранены на этой войне. И вопрос, ради чего они это сделали, он будет возникать при каждом походе на кладбище даже, да, вот при... И просто вот, опять же, я говорю, когда война закончится, они начнут трезветь и задавать вопросы. Может быть, не родному государству, но себе. Вот. Но любви к родному государству не прибавится. То есть оно... Настороженность, да, страх, да. Вот. Но на таких чувствах ты ничего не построишь. Вот. И это факт, потому что придется объяснить. Ну, вот Песков каждую неделю пишет, цели спецоперации будут выполнены. Цели спецоперации будут выполнены. Но мы понимаем, что...
Давай напишем, цели спецоперации выполнены.
Выполнены, да. И дальше надо будет точку написать. Мы обосрались, понимаешь? Цели спецоперации... Мы ее начинаем для того, чтобы обосраться перед всем миром. Точно так же, как получилось сейчас в Сирии, как бы, да, там. Сколько денег потрачено? Сколько усилий потрачено? Самолет в свое время террористы взорвали с петербуржцами. куча жертв, огромная трагедия, да, для города и для соседних регионов, откуда эти люди летели. А потом раз и все. И вот точно так, то есть тут обосрались, там обосрались. И понимаешь, вот этот накопительный эффект обсера, он будет. Это невозможно, люди не болваны. У нас люди более-менее образованные как бы в стране, да, живут. Понятно, что сейчас со всеми тараканами, там со всякими этими в голове чушью, которые теле... Но все равно люди про себя-то они задумываются, не зря они социологам. Ну, как они говорят, ну вот там 95% отказалось как бы, да, отвечать нам на эти вопросы. Да понятно, почему отказались эти люди. Ну, потому что, ну, как бы, во-первых, страшно, да, во-вторых, матом отвечать не хочется большинству, да. И вот мы берем, что там уже 51% или 52% за прям вот немедленное окончание этой войны по-любому, как бы. То есть Владимир Путин хочет парада, как бы, а люди хотят мира.
И он даст им этот мир. Ну, нарисует.
А потом начнутся вопросы, потому что жизнь не конечна вот этим миром, да, оно завтра, послезавтра. И мы понимаем, что...
Сергей, можешь так сказать, в каком конкретном виде? Вот хорошо, я понимаю твою мысль, конечно, но в каком виде? Что начнутся выступления, я не знаю, начнутся какие-то протесты, начнутся, не знаю, забастовки. То есть чего опасается? Ну, хорошо, да, фигу люди, может быть, и зажмут в кармане-то. А чему тут Путину опасаться?
Путину нужно опасаться того, что его правление тоже конечно. В силу разных причин, может быть. А разочарование Путиным может быть даже не явное, как бы, да, а может быть просто такое в виде апатии, саботажа и расцвета теневой экономики на месте санкционной, да, потому что ну, мы же понимаем, что глобально санкции отменять очень сложно. И там в случае, если чужая земля останется в руках России, я слабо себе представляю отмену этих санкций, только, ну, может быть, с какими-то договоренностями, но экономика России будет продолжать испытывать трудности. И это факт, и жить глобально людям будет все хуже и хуже. И цены будут расти все выше и выше, и рубль будет обесцениваться. И это вот и Россия будет вещью в себе. Поэтому не надо обольщаться, что вот Путин победил, и мы тут красавцы. Нет. Завтра наступит новый день, новый рабочий день, как вот сегодня первый рабочий день после 10-дневных новогодних праздников, да, которых нет нигде в мире больше. То есть и так, в общем, экономике не очень, да, а еще 10 дней праздников. То есть вот и еще раз повторяю, люди не идиоты. Они все равно будут задавать себе эти вопросы, как бы, да. А почему так, да? Почему там вчера пачка масла стоила там 150, как бы, да, а сегодня она стоит 250, а моя зарплата как бы не сильно прибавилась за это время. И почему это масло уже продается на кассе в магазине, там под пластиковой коробочкой? Вот. И так будет совсем. И, конечно, там мы не можем там предвидеть какой-то революции, потому что полицейщину будут финансировать в первую очередь. Полицейщина будет давить все, что будет видеть вокруг себя. Но я не вижу тут для все равно глобально хорошего выхода. И Владимир Путин хорошо начал, грубо говоря, да, там в свое время, свое правление на каком-то подъеме, а кончит он его плохо, по-любому. И вот это надо понимать. Как бы там пропаганда что ни объясняла, кончит он плохо. Потому что одно дело вы там языками чешете по телевизору, а другое дело люди живут вот на земле. И это надо будет еще... И вот как, знаешь, вот сейчас, как мне сказали, там, в перевозках, там, в грузоперевозках в России, в общественном транспорте в России, самая большая проблема какая? Водителей не хватает. Потому что все водители что делают? Водят танки и военные грузовики на фронте. И эти люди погибают, как бы, да, а новых, ну, вот сейчас там борются с миграцией, как бы, да, а где взять новых? Там в некоторых городах, вот уже читаешь новости, проблемы с тем, что вот автобус там 2 часа не приходит. Все такие, а что случилось, блин? А ничего. И таких проблем до хрена. эти проблемы породила именно та война и та первая победа, которая...
Так логично ее как раз заканчивать.
Да нелогично ее заканчивать на самом деле. Потому что вот, вот когда закончит, тогда и начнут думать. Пока она идет, можно говорить, да мы со всем миром воюем. Напряглись. И так напрягать можно еще несколько лет. А когда ты закончишь, вот тогда люди выдохнут и начнут думать. Поэтому сейчас ему, он, то, что Трамп не понимает, мне кажется, он будет обострять, продолжать. Он будет чуть откатывать, да, там для Трампа он будет говорить, да я самый главный мират, да я вообще бы сегодня эту войну проклятую закончил, да. Ну вот посмотрите на этого говнюка Зеленского, воюет и воюет со мной, сволочка. Так никак Киев мне не сдал, понимаешь. И это будет продолжаться. И вот пока он может воевать, он будет воевать. Вот в этом я убежден, что никакого скорого мира точно не будет, потому что он уже, мне кажется, это понимает, что то топливо, которое он залил в баки страны сейчас, только оно заставляет людей не задумываться о том, что происходит вокруг. Потому что когда тебе говорят, ой, знаешь, у нас там еда подорожала в магазин, так война идет, ты же понимаешь, что война идет, товарищ. Мы же должны напрячься все для того, чтобы... А когда война закончится...
Ну, ты думаешь, что это работает?
Это работает, потому что он скажет, ну, война же закончилась, а почему продукты дорожают до сих пор? А что происходит-то? Вот война закончилась, все закончилось, а остается, как тот лось в анекдоте, да, я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Вот в чем дело. Которому охотники там 10 раз в зад выстрелили дробью, пока он пьет воду с похмелья. Так и будет. И это очевидно. Пока война, можно все списывать на войну. Неудачи, проколы, рост цен на еду, там любые вот эти вот... Ну, опять же, вот обстреливают же нас нацисты с бандеровцами. Как это пишет один телеграм-канал, Z, самый крупный, украинские формирования, да? Они даже не понимают, что обесценивая вот эту вот армию противника, они обесценивают себя таким образом. Потому, а что ж вы не можете победить формирование третий год? Да, у вас есть локальные успехи, но это локальные успехи, да, как бы ценой гор трупов просто. Вы даже не признали, что напротив вас стоит такая же армия, только более мотивированная подчас, чем вы, потому что вы оккупанты и захватчики, а они защищают свою родину. Вот и все.
А как ты считаешь, Украина, да, насколько в нынешних условиях вообще способна долго продолжать обороняться? Насколько она успешно способна долго воевать вообще? Потому что в Украине все тоже очень-очень непросто.
Слушай, понятия не имею, не могу ответить на этот вопрос, потому что не являюсь военным экспертом. Вот оценить оборонный потенциал Украины не могу. Вот. Могу только сказать, что третий год она продолжает сопротивляться и порой довольно успешно. То есть, как бы, я считаю, что они молодцы.
То есть, вот, смотрел вот это оценить... последнее интервью Зеленского?
Ну, да, видел.
И как тебе Зеленский? Столько разных вообще отзывов об этом интервью.
Ну, слушай, я, честно говоря, вижу усталого человека, который как бы тянет эту лямку, как может. Да? И понятно, как ему тяжело. То есть я не могу даже представить себе, как вот человек третий год как бы, вот таким образом все это тащит. Я понимаю, что есть ошибки, есть проколы, и, скорее всего, военные. Что-то не здорово, да, но... Ну, он не производит впечатление сломанного человека.
То есть, отчаявшегося?
Нет. Мне кажется, отчаявшийся человек не стал бы давать интервью. Ну, ему есть чем гордиться, как бы, да, есть чем, наверное, не гордиться. Но мне кажется, что он все сделал правильно, потому что как бы сейчас, опять же, Трамп новый президент, и человек, которому он давал его, это человек Трампу. И понятное дело, что, скорее всего, на ранчо это интервью смотрели как бы пристально, внимательно, еще и получили какую-то выжимку, скорее всего, из кат там, из того, что есть. Потому что, ну и опять же, вот, опять же, что бы ни говорил Зеленский, да, вчера была трагедия в Запорожье. Ну, как бы, Путин может еще раз говорить, что он там миротворит, но вот эти все вещи, они ни о каком миротворчестве не говорят. То есть вы уже там ничего не стесняете. Вот, вы просто убиваете людей, как бы деловито третий год, и там, не знаю, считаете, что разрушенный город мы опять отстроим, и вот дадим вам там. Ну, то есть, это просто все, что делает сейчас Кремль, это просто за гранью. Но он, мне кажется, этой грани не ощущает, потому что как он простодушно сказал, что ну вот движуха такая, как бы, да. Вот он сидит там, в этих огромных царских палатах, да, там с большой историей, смотрит на эту страну огромную, да, и такой, ну, движуха, как бы. Он же не ощущает тех трудностей, которые происходят вокруг, он уже, мне кажется, где-то вот там летает над всем этим хозяйством, да, и спрашивает там, ну, еда, ну, мне кажется, по старой советской привычке, да, еда в магазинах есть? Есть, ну и хорошо, а лапшу мы им как какую-нибудь на уши повесим всем, да, там. Вот, повесим своему населению, Трампу, там, для внешнего использования, потому что они уже и заврались так, на самом деле, что они уже, мне кажется, сами потеряли нить того, что есть правда и того, что происходит.
Сергей, ты вот упомянул немного возможные отмены санкций, да, о том, что ты говорил о том, что их все равно в любом случае быстро никто не снимет и так далее. Тут обсуждение возможных отмены санкций, да, тоже вызвало довольно бурную реакцию в интернете. Я, естественно, говорю про высказывание Марии Певчих, которая сказала, что, может быть, было бы неплохо такую как бы торговлю вести. Путин отпускает политзаключенных, а в ответ снимают санкции. Реакция последовала довольно громкая и бурная, естественно, со стороны украинцев, например, которые говорят, ребят, санкции вообще-то вводят не только за ваших политзаключенных, а в первую очередь из-за войны. Как ты вообще расцениваешь вот это вот высказывание Певчих?
Ну, давайте все-таки рассматривать высказывание человека через призму того, кто это. Вот. Мария Певчих – это борец коррупции и асинтер. Да, вот сейчас у нас это самая модная профессия в журналистике, это расследовать. Опять же, все эти люди, они считают, что они очень хорошо разбираются в политике. Все. Если я провожу вот эти прекрасные расследования, значит, уж в этой дурацкой политике я точно разберусь. И когда случается всегда конфуз, да, когда вот Мария Певчих, Илон Маск начинают делать заявление космического масштаба, да, как говорил герой Булгакова, да, и в общем, иногда космической глупости получается. То есть я думаю, что тут надо разделить это на две вещи. Наверное, Мария Певчих искренне в голове своей, когда вот это все говорила, искала варианты для того, чтобы освободить политзаключенных, и как человек неравнодушный, и, в общем, желающий добра другим людям, и Вот нашла и выдала его вместо того, чтобы подумать. Да? Ну, хороший вариант. Давайте отменим санкции в обмен на людей. Но политически людям приходится делать выбор довольно часто. То есть, когда говорят, что санкции – это реакция на войну, а не на то, что у вас в России есть политзаключенные, это правда. Это реакция на агрессию. Санкции призваны затормозить экономику, помешать ей воевать и поставлять ресурсы для войны. Поэтому как бы тут скрещивание холодного с кислым получилось. И я искренне просто желаю Марии, ну, разобраться, так сказать, в своих мыслях и постараться все-таки, как бы, ну, если ты не способен на нормальную экспертизу чего-то, да, ну, как бы, ну, не надо ее и делать. То есть вот ты хороший расследователь, модный, и окей, мы все понимаем, что там, если они что-то там накопали, насчитали цифры, там, ну, то есть это как бы, наверное, соответствует действительности, но просто вот такие политические заявления, это, мне кажется, не красит Марию Певчик. Вот. Но при этом еще раз хочу оговориться, что, скорее всего, сделаны они были из самых лучших побуждений, вот, потому что действительно мы все понимаем, что люди страдают, и мы все, я считаю, что все, наверное, все разумные люди желаем свободы политзаключенным. Ее, конечно же, немедленно не будет, это будут тяжелые обмены, но эти все люди страдают безвинно, они являются жертвами режима и должны быть освобождены. Вот. Просто надо как бы сопоставлять то, что ты... И, да, и все-таки там Мария Певчик не последний человек паблики, и поэтому, когда, наверное, произносятся такие вещи, они должны все-таки взвешиваться. Поэтому я считаю, что это, скорее всего, такое не очень взвешенное, не очень зрелое высказывание неравнодушного человека.
Вот, как ты считаешь, вот это тут какой-то, да, перманентный, ну, не знаю, скандал, да, противоборство внутри российской оппозиции, которая осталась за рубежом, но внутри России осталось там мало кого, ну и, кстати, только кто остается внутри России тоже, там, если мы говорим про партию «Яблоко», зачастую участвует в каких-то вот довольно ожесточенных спорах. Ему что-то может положить конец вообще?
Да, ну,
именно что, борьбе друг с другом.
Что может положить конец человеческим амбициям? Только признание меня самым великим из всех великих.
То есть ты считаешь, что это в основе лежит...
Огромное эго всех участников, нежелание быть первыми. Нет, ну а я-то уж как бы... Ну, поэтому это всегда будет. Другое дело, что, как мы помним, по там, первой российской эмиграции...
Там были похожие
и процессы. По всем остальным волнам, что все-таки то, что происходит в стране, определяется внутри страны, а не снаружи. Но сейчас чем мы отличаемся? Все-таки коммуникации лучше, потому что интернет, потому что все коммуницируют все-таки. И это там не то, что раньше там подпольно книжки как-то доставляли там через границу, там какие-то... доходили очень трудно и долго, то есть из-за железного занавеса, глушилки радиопередач. Сейчас пока вроде бы мы не имеем такой среды, а мы имеем более-менее свободную информационную среду. Вот, и мне кажется, что если люди хотят как-то влиять на то, что происходит внутри России, они должны, во-первых, общаться с теми, кто внутри там остается, поддерживать их не всячески. И только тогда у них есть какая-то возможность в будущем на что-то влиять. Потому что все вот эти вот крики про «покайтесь срочно», там, «вы должны сделать это, а еще это», как бы, да, они придут только к раздражению и к ответу, да кто вообще такие, как бы, да. Вот, и сидите там в своей загранице, как бы, да, и молчите в тряпочку. Поэтому мудрости нашим политикам не хватало всегда. Эгоцентричности хватало с лихвой и нарциссизма. Поэтому что делать? Тут все так. Все это будет продолжаться.
Вот, кстати, ты упоминал «Газпром», да, который, ну, сейчас лишился возможности качать газ в Европу. Закончился, да, в общем, немножко такая странная ситуация. Здесь война шла, а газ, значит, через территорию Украины шел. Да. В общем, сейчас эта ситуация закончилась. Но вот я как-то, естественно, все время смотрю на петербургские новости, и мне было очень интересно, ну и продолжает быть интересно, условно говоря, когда уволят Симака. Да, там, когда откажутся от строительства двух новых башен рядом с кукурузой. Но вот я смотрю, у футбольного клуба «Зенит» пока сложности каких-то финансовых не начинается. Да? Кукурузы новые строить все так же, во всяком случае, хотят. Да.
Конечно, да, на Охте начали строить офис «Газпромнефти».
Офис «Газпромнефти», да. И вроде бы у «Газпрома» оказался в той ситуации, что он отрезан от Европы, да. Мы все время читаем о том, что в Китае, в Индию там как-то за три дешево он продает сырье. И вот какие-то такие, ну, очевидно, не самые необходимые проекты в виде там каких-то новых небоскребов, хотя первый-то небоскреб до сих пор полноценно не заселен и не работает. И вот там футбольного клуба, который не выступает нигде, кроме внутрироссийского чемпионата, да, ну, это все, все продолжается. Как ты вообще думаешь, может быть, есть какая-то информация, будут какие-то вот перемены в такой жизни «Газпрома»? Мы увидим вообще какое-то влияние? Или вообще действительно компания, как и Россия, все-таки адаптируется к этим вот непростым условиям?
Ну, мне кажется, что здесь есть несколько вещей. Как бы, во-первых, сокращение добычи и продажи влияет на все вот эти вот хотелки. Я думаю, что мы еще услышим о сокращении хотелок. Просто Петербург – это особый город. Вот это родной город Владимира Путина. И считается, что он там до сих пор нежно к нему относится, и поэтому надо как-то вот держать эту фасонку. Вот они его и держат. Другой вопрос, в каком виде все это будет. Да, «Зенит», я думаю, что траты на «Зенит» все-таки сократились, потому что, ну, во-первых, что это теперь за...
Вот из того, что я вижу, Сереж, я поглядываю.
Бросая, ну, то есть... Точно так
зарплаты огромные, игроки дорогущие.
Ну, как бы дорогая игрушка, значит, она в последнюю очередь отомрет. Ну, просто пока, видимо, есть какая-то... Ну, опять же, это желание, типа, что... А вот смотрите, ну, ты же помнишь, там при товарище Сталине тоже были несколько клубов, которые конкурировали между собой. Ну, вот будет, наверное, так, да, там. Вот, а у меня «Зенит» есть. Я столько-то денег не имею, а у меня там это есть, я тоже. То есть это, как бы, господин Миллер, наверное, не может себе позволить просто так слиться, как бы, да, из этого соревнования. Ну, будут они соревноваться, как бы, между собой. Во что превратился сейчас российский футбол, мне трудно сказать, потому что я никогда не был любителем. Но я так понимаю, что в связи с отсутствием международных соревнований и признания в Европе и в мире, это все достаточно жалкое зрелище будет, потому что, ну, это какой-то такой свой внутренний будет футбол.
Это неинтересно, да. Я как человек, смотревший футбол, ну, говорю, что это, конечно, становится неинтересно.
Ну, вот все так говорят, да, что по-прежнему там испытывают нежные чувства к «Зениту», как люди, жившие или живущие в Петербурге, но, как бы, интересного там уже ничего нет. Вот. Это все деградирует, будет деградировать. А по поводу там инфраструктурных притязаний, мне кажется, вот там, скорее всего, и будут, наверное, какие-то сюрпризы. Ну, просто, ну, мне кажется, боливар не сможет это потянуть уже в нынешних условиях, когда, ну, действительно, все для фронта, все для победы. Как бы, да? Но при этом говорить о том, что вот мы сейчас что-то закрываем, это такое признание, как бы, того, что все плохо. Поэтому не будут. Они будут. И мы сейчас проводим там 50-й архитектурный конкурс. Вот. А сейчас мы проводим межевание земли, его будут проводить там лет 10. То есть, Сереж, заявлять о том, что проекты закрыты, нет.
Закончилось у нас время. Спасибо, Сергей Ковальченко, автор канала «Занимательная конспирология». Вы на него подписывайтесь. Наш петербургский журналист. Я тоже петербургский журналист, Арсений Веснин. Не забудьте, пожалуйста, про лайки. Спасибо вам за поддержку канала. И берегите себя. Увидимся. Счастливо.
До свидания.